«Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире. В среду в 16:00 мы с вами. И сегодня мы вот встретимся в «Лютеранской волне» с доктором Лирой, как она сама себя называет. Это Валерия Пенигина. Валерия, здравствуйте!
Здравствуйте. Немножечко по поводу доктора Леры. Это псевдоним, на самом деле, который да. очень долго... Это вот пациенты мне его дали, он очень долго со мной. Так получилось, что прожил и как-то вот прижился. Поэтому вот просто его небольшая история, откуда он взялся.
Мне кажется, это очень хорошее такое имя, мне кажется, говорящее такое имя. Да? Валерия, здравствуйте еще раз. Вот рада, что в этот раз у нас эфир получился, потому что в прошлый раз просто были какие-то технические сложности. Ну, ничего, всякое бывает в жизни. Значит, Валерия, прихожанка нашего кафедрального собора, Евангелического лютеранского кафедрального собора Святых Петра и Павла, нейропсихолог, закончила клиническую психологию и еще студенткой стала заниматься благотворительностью. Вот сегодня мы поговорим о благотворительной медицине, о помощи детям-сиротам. Такие у нас серьезные сегодня темы. Вот. Давайте, Валерия, начнем вот с чего. Начнем мы с того... Что вы закончили, почему стали заниматься психологией, почему стали заниматься благотворительностью? Вот подробно расскажите вот о себе.
С удовольствием. Я закончила, у меня несколько образований, на самом деле, я очень долго искала себя. Найти свой путь в жизни – это не самая простая задача, найти свое призвание. Первое мое образование абсолютно не связано с медициной. Я поступила на режиссуру игрового кино. Это вообще из другой серии. А позже поняла, что медицина – это очень близкая мне тема. Я бы хотела учиться именно в этом направлении. Первое образование медицинское – это операционная медицинская сестра. А уже потом, спустя какое-то время, мне предложили продолжить обучение на факультете медицинской, то есть клинической психологии. Я не стала отказываться, тогда я не совсем понимала, что такое клиническая психология, но мне понравилась сама задумка, мне понравились преподаватели, с которыми я на тот момент разговаривала. Ну, думаю, почему бы нет, почему бы не попробовать? Во всяком случае, развернуться, уйти можно всегда. Я начала учиться, и мне очень понравилось это направление. Это психология, которая связана с острыми состояниями. То есть ты работаешь именно с людьми, которым катастрофически нужна помощь. Но помощь не медикаментозная, не хирургическая, а помощь скорее духовная. То есть когда ты помогаешь лечить не только тело, там соматические расстройства, конечно же, они очень связаны с внутренним состоянием, но ты помогаешь лечить внутреннее состояние человека. Дальше я решила развиваться, не останавливаться на этом, и только закончив клиническую психологию, сразу же ушла в нейропсихологию. Это, опять-таки, более такое, такая наука на грани неврологии, психиатрии, нейрофизиологии, вот сразу же пошла туда. Ну, а дальше уже как-то само собой стало развиваться.
Валерия, вы меня извините, я просто должна нашим братьям и сестрам дать ссылку на нашу сегодняшнюю беседу. Вот они спрашивают, где наше видео. Вот, так... На Ютубе я видео, к сожалению, не вижу, но это видео есть у нас ВКонтакте, в паблике «Лютеранская вера». Вот если кто смотрит и кто спрашивает, вот, тогда вот так, да? Ага. Валерия, вот извините меня еще раз, я так вот отвлеклась, да? Спасибо. А вот... Как вам пришло, как вы стали заниматься именно благотворительностью? Сейчас благотворительная медицина, да? Это такой благотворительный фонд, который объединяет врачей.
Простите, пожалуйста. Нет, пока еще это не фонд, это волонтерское движение. Задача волонтерского движения, совершенно верно, объединить врачей, медсестер, фельдшеров, которые готовы уделить немножечко своего времени для помощи нуждающимся, потому что, к сожалению, далеко не все люди у нас в стране могут получить какую-то медицинскую помощь, кроме экстренной. То есть это люди без документов, это люди с другим гражданством, это даже бывают такие ситуации, когда человек имеет документ, имеет медицинский страховой полис, но он не прикреплен к поликлинике. И он знает, что можно как-то это сделать, но вот садишься и им объясняешь, даже иногда берешь за руку, ведешь его в поликлинику и прикрепляешь, потому что он считает, что если он прописан в другом городе, то он не имеет права здесь прикрепиться к поликлинике. То есть очень большая такая проблема – это незнание людей, как поступить вот в такой ситуации. И вот начинаешь, когда раскручивать эту ситуацию, потом прикрепляешь к поликлинике и оформляешь потом на госпитализацию, если необходимо. И люди стали подключаться. Я сначала, когда начала, я даже не ожидала, что будет столько откликов, и к нам будут присоединяться врачи абсолютно разных специальностей, психологи клинические точно так же. А дальше все развивалось еще дальше, и к нам стали присоединяться уже водители, просто те, кому интересно, они готовы чем-то помогать. И вот так вот наше волонтерское движение начало потихонечку набирать обороты и расти. Это вот, если говорить именно про движение.
Я поняла. Знаете, вот такой вопрос. Вот решил человек, вот Валерия, помогать людям бездомным, без документов, вот все. Как вы находите единомышленников, что ли, в этом деле? Или у вас уже были люди, на которых вы могли опереться? Как это происходит вообще, волонтерское движение?
Люди, на которых я смогла опереться, да, конечно же, они были. Дело в том, что я занимаюсь волонтерством уже более 11 лет. Я начала в 2010 году заниматься волонтерской деятельностью. И начала с того, что я ездила к детям в отделение трансплантологии костного мозга, в ТКМ, клиника Димы Рогачева. Это фонд «Подари жизнь» там базируется. И я стала волонтером сначала там. Где-то привозила детское питание, где-то приехала, пообщалась, где-то с ребенком поигралась. И так получилось, что в дальнейшем я узнала про... Раньше для меня бездомные были, это просто, ну, человек сидит, там монетку ему кинул, и все, прошел мимо. Но дальше я познакомилась с удивительным человеком, к сожалению, его уже нет в живых, но именно он открыл мне первым, кто такие бездомные. Я узнала, что это за люди. Он открыл приют в Рыбинске, Ярославской области, город Рыбинск. Он открыл там приют, дома Осипа Шубладзе. И я стала помогать им. С каждым шагом, то есть тут ты что-то привез, тут ты где-то там перевязал, что-то сделал. И с каждым шагом я понимала все глубже беды людей, которые оказались на улице. И если есть такой шаблон, что человек на улице – это спившийся человек, то это далеко не так. Это, да, конечно, это довольно высокий процент, это алкогольная и наркотическая зависимость, но я увидела, сколько стариков, которых бросили, стариков, которых обманули черные риэлторы. И в этих диалогах, раскрывая людей, раскрываясь сама в этом направлении, я поняла, что хочу, да, я хочу помогать тем, на кого меньше всего обращают внимание. Далее я узнала, что есть такая доктор Лиза. И с нее я увидела когда-то по телевизору, как она кормит бездомных, и тогда я сказала, что я хочу так же. И мудрая мама мне тогда сказала, что тебе мешает. Дальше какое-то время я трудилась в фонде. Там же бездомные мне и дали это прозвище «Доктор Лера», которое ко мне прочно приклеилось, и дальше пошло со мной уже неотъемлемо. И вот за вот эти долгие годы, которыми я занимаюсь волонтерством, я познакомилась с уникальными людьми, которые и по сей день мне помогают, подставляют плечо и в какие-то очень тяжелые жизненные моменты. Они меня ободряют, мои фонарики, что ли, которые мне подсвечивают дорожку, куда идти. Начинать с нуля что-то организовывать, это невероятно тяжело. И мне сначала казалось, что это непосильная для меня задача. Если бы не друзья, вот Виктор Вебер мне очень помог, он поддержал, я приходила, с ним разговаривала. Вот, и он очень наставлял меня, очень по-дружески, очень искренне, очень правильные советы давал. Это мой очень хороший друг, с которым мы проработали в фонде. Вот он тоже мне дал свои наставления, направления. Наверное, самый сильный толчок, просто не буду его имя называть, он не любит, когда его где-то как-то называют, но именно благодаря его сильному толчку, что надо создавать, надо вставать, надо что-то делать, вот благодаря ему, собственно, и появилась благотворительная медицина. Я начала с того, что просто создала страничку и решила описывать разные истории. Я не ожидала, что будет столько откликов, честно говоря. Я просто писала, вот я приезжаю, беру рюкзак, приезжаю на вокзал, бездомные меня знают, я приезжаю, то есть сразу же там идет сарафанное радио, что я в это время, в этом месте приеду и буду трудиться. Бездомные стекаются сами, и я вот работаю, и я запоминаю какие-то интересные моменты, вот или если получилось помочь, это же, ну, это светлая история, это такой куриный бульон для души получается, что вот, человек, вот, ну, вы же видите, вот он сидит там на паперте бездомный, а можно же помочь, и человек как-то, вот у него жизнь развивается совершенно по другому сценарию, когда ты ему помог. И мне захотелось об этом рассказать людям, кто такие бездомные, как помочь может каждый. Родились мои лекции по благотворительной медицине, так и называются «Помочь может каждый». И дальше люди стали читать и пересылать, пересылать, пересылать. И у меня количество подписчиков как-то растет, 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 растет. А я даже до конца не понимаю, кто они такие. Они мне звонят, а я даже не знаю, кто это, и не понимаю. И все само собой начинает развиваться. Для меня это большая радость, то, что у людей такие отклики, то, что они читают. И самое главное то, что получается, я не одна такая, нас много на самом деле, но каждый из нас по-своему доносит, что есть вот эта вот другая сторона жизни, где есть вот эти самые несчастные люди. Это порой такие случаи, действительно, какие-то сказочные, когда ты вылечил человека, и он возвращается к нормальной жизни. А когда он приехал на заработки, у него начались тяжелые проблемы со здоровьем, находишь врачей, консультируешься, достаешь лекарства, он выздоравливает и возвращается опять к работе. А без этого какой сценарий у него? Проблемы со здоровьем, оказался на улице, потому что не может платить за жилье. Дальше ситуация со здоровьем ухудшается, близких расстраивать не хочет. Дальше тут же найдутся люди, которые протянут рюмку водки. Но в этот момент важно перехватить, чтобы он от отчаяния, ведь он начинает пить-то не из-за того, что он хочет пить, а из-за того, что он в отчаянии. У него очень тяжелое внутреннее состояние. Ему очень нужна именно психологическая в этот момент поддержка, чтобы с ним поговорили. Но, вы знаете, на самом деле психологическая, это более так научно, на самом деле, я бы сказала по-другому, это человеческая поддержка. Потому что я не сажусь с ним в кабинете, я не работаю с ним по каким-то отработанным инструментам, с которыми ты работаешь, там, скажем, с пациентами с диагнозами. Нет, ты приходишь к человеку, и ему нужен человек, чтобы его выслушал, чтобы поговорить, и чтобы перевязали рану не на автомате, не на автоматизме каком-то, а разобрали, что это за рана, откуда она, и помогли еще морально, что да, я не просто даю, я могу просто прийти на вокзал и раздать бинты, но это не даст результат. А если я сяду, поговорю с ним, если у него будет отклик на то, что я ему говорю, то, что он видит, что мне не все равно, мне правда не все равно, то в этом случае он сам потом, когда я скажу, что вот я тебе даю бинт, вот я тебе даю мазь, ты, пожалуйста, перевяжи завтра утром, а я послезавтра приеду еще раз перевяжу. И он перевяжет, потому что он верит, что я послезавтра в 11 утра приеду, посмотрю, оценю ситуацию, и дальше будем продолжать лечение. Просто он верит. А дальше он верит, и он начинает выкарабкиваться. И когда такие люди появляются на вокзале, которым не все равно, и которые готовы поддержать человека в трудный момент, они действительно, они выздоравливают физически, они выздоравливают внутренне. И у нас есть такие яркие примеры, когда бездомные люди возвращались к обычному, как это называется, социально благополучному образу жизни. Это возможность потом опять начать работать, возможность снимать жилье. Если проблемы с документами, то есть специальные вот организации, которые делают документы и помогают людям дальше, в дальнейшем вот развитии событий.
Валерия, знаете, во-первых, у меня вот такой вопрос. Все, что вы рассказали, очень интересно. Вопрос у меня первый. Как сказать, есть какие-то пункты, куда приходят бездомные люди? Где эти пункты, как бы, вот, как они это узнают, как это происходит?
Дело в том, что у бездомных очень развито сарафанное радио. Ага. И у них даже есть такие бумажечки, на которых расписано, где кто когда кормит.
Ага.
Например, здесь во столько-то на Ярославском вокзале, во столько-то на Курском вокзале, во столько-то в храме. То есть большое количество организаций приезжает на вокзал и волонтеров-добровольцев, которые готовы покормить. Есть большое количество на данный момент фондов, которые помогают каждый в своем направлении, потому что взять и одному все осилить – это нереально. Это такой объем работы сумасшедший. Когда таких организаций много, и каждый берет на себя какой-то кусочек ответственности, то это намного проще превратить в какую-то эффективную помощь. Например, вот там, они все знают, что вот эта вот нам ночлежка, например, она занимается восстановлением документов. Фонд «Мамы мира». Вот они там кормят, одевают, занимаются восстановлением документов. Кто-то лечит. На Курске они знают, что они приедут, там получат первую медицинскую помощь. У всех старых бездомных есть мой номер телефона, и они очень ответственны. Вот это для меня очень важно, что они ответственны, передают мой номер дальше. Они не просто, на, держи, вот звони. Есть вот такая вот. Нет, они очень ответственны. Они смотрят, что человеку нужна реальная помощь. Они дают мой номер телефона. Порой даже вот сидят, так, Лера, вот там вот человеку плохо, можно ли дать его номер телефона? Или можно ли дать трубку? Они так действуют. Они записывают номера телефонов, друг дружке передают. И это работает. Другой вопрос, что сразу же нужно понимать, что есть часть людей, которые хотят возвращаться к нормальной жизни, а есть часть, которые не хотят. Есть те, которые уже настолько адаптированы к улице, что для них как раз социально иная жизнь, она уже непонятна. Они, некоторые себя называют гражданами, я гражданин мира, все, меня не трогать, у меня нет документов, вот есть где покушать, есть где помыться, есть где одеться. И я не хочу ничего дальше в своей жизни менять. Поэтому касательно пунктов, они есть, их довольно, ну, их достаточно, и они нужны. Сказать, что прям вот справляются все на 100%, к сожалению, это не так, потому что особенно сейчас, каждым днем количество бездомных растет. И ко мне вот все больше обращений людей, которых я раньше не видела, которых не знаю.
Валерия, если к нам кто-то обратится и попросит ваш номер телефона, мы можем его дать?
Да, конечно, конечно.
Спасибо.
Если кто-то обращается, то по медицинским вопросам всегда поможем, всегда поддержим, конечно же.
Спасибо. И второй вопрос. Понимаете, вот вы волонтер, вы благотворитель, что называется, как сказать, можно сказать, влаку в матери это впитали. Но не все люди такие, как вы. Да, есть обычные люди, которые, ну, боятся, что ли, бездомных, да, опасаются их и так далее. Вот, но в то же время как бы хотелось как бы им, может быть, помочь. Вот как действовать в такой ситуации обычному человеку? Вот.
В ситуации, если вступает в контакт с бездомным, то есть в диалог? Или...
Да.
Нужно понимать, а зачем он будет вступать в этот диалог? То есть что он хочет от этого получить? То есть если... Нет. Человек замерзает, то тут понятно, что там человек не должен умереть. То есть я хочу ему помочь, потому что он не должен умереть от холода. Разумеется, я всем, вообще всем рекомендую всегда в сумке носить перчатки. Просто по умолчанию резиновые перчатки должны быть в сумке. Независимо от того, волонтер, помогаешь, не помогаешь, Жизнь непредсказуема, ты никогда не знаешь, когда тебе эти резиновые перчатки и маска могут понадобиться. Суть в чем? Когда видишь бездомного, безопасность твоя уже надеть маску и перчатки. Это твоя личная безопасность, и ты не должен ей пренебрегать. Далее необходимо спросить имя, сколько лет, то есть спросить какую-то информацию. Он лежит, он замерзает, ему плохо. Ну, чаще всего состояние алкогольного опьянения. Если правде в глаза, чаще всего человек лежит, замерзает по причине алкогольного опьянения. И в этой ситуации, да, вызывать скорую, они дальше сами знают, куда везти. Вызывать соцпатруль. Зимой они тоже знают, куда везти. В интернете есть телефоны соцпатруля. Они привезут, будут разбиты пункт на зиму, они будут привозить человека туда, где можно отогреться, прийти в себя немножечко. А другая сторона вопроса, а если он не в состоянии алкогольного опьянения, а если ему плохо стало? Тогда, соответственно, опять-таки вызывать скорую, скорая знает, что дальше делать. Человека на улице замерзать нельзя оставлять, ни в коем случае. По поводу таких простых моментов, как просят там дать на еду. Я всем говорю, друзья мои, никогда не давайте деньгами, потому что это будет неэффективная помощь. Это, как я называю, это индульгенция, это откупился. Кинул монетку и пробежал мимо, но ты человека в этот момент не увидел. И для меня как раз это самое такое, кажется, не то что неправильное, каждый выбирает сам, как помочь, но мне кажется, что любая помощь, она должна быть настоящей. И если человек просит на еду, просит еды, то в этой ситуации подойти и спросить, чем я могу помочь. Хотите, куплю поесть? И если человек реально голоден, он скажет, да-да, конечно, с удовольствием дайте, пожалуйста, поесть, я буду благодарен. Можно подойти к киоску, даже можно не спрашивать у него, чем я могу помочь. Можно подойти к киоску, купить пирожок, чашку чая, принести, дать, улыбнуться. Вот это самое простое, ты улыбнулся, ты проявил какое-то внимание, уважение к Божьему созданию. Это ведь такой же человек, как и мы, и так же создан Богом, как и мы. И почему он вот тут на паперте, мы не знаем, как, почему, что в жизни произошло. Но вот табличка «Я хочу есть, помогите, пожалуйста». Чаек, пирожок, а дальше можно спросить, можно дать номер телефона той же ночлежки, посмотреть в интернете, записать, что вот, дружище, вот обратись, там документы делают, если у него с документами проблемы. Или вот посмотри, вот там вот такой-то фонд, они кормлением занимаются. Я думаю, книжечку такую, уже она издавалась много раз, но думаю, просто надо дублировать и распространять, чтобы, если вдруг вот хочешь что-то посоветовать, чтобы такая книжечка, она была в легком в интернет-доступе даже. Открыл, посмотрел, так, вот здесь вот кормят, на, вот держи, вот тут по этим адресам кормят. Тогда человек на улице не умрет от голода. Кормят много, пунктов много кормления. Поэтому просто некоторых нужно направить, подсказать, что дружишь. Вот тут кормят, вот тут лечат, а вот здесь помыться можно. Поэтому такая книжечка, надеюсь, что она будет реализована, она будет сделана и распространена по интернету, чтобы люди могли в любой момент откликнуться. То, что вы говорите, люди боятся подойти, это вполне естественное психологическое состояние человека. Почему он боится подойти? Потому что у него это непонятно, он не знает, реакция какая будет. Реакция, чтобы поговорить с бездомным и получить нормальные ответы, это нужно порой очень много времени. То есть к тебе подходит там человек и начинает говорить, а как тебя зовут, там начинает спрашивать, сразу какая реакция? Да отойди от меня, кто ты такой, что тебе надо? Я бездомный, он такой же человек, как и мы, к нему подходит, а чем я могу помочь? А что у вас случилось? Он не, может не открыться сразу. Но то, на что человек откликается всегда, это искренняя улыбка. То есть ты улыбнись, посмотри на него, ты увидишь в нем такого же человека, как и все. Улыбнись ему, вот вам чай, поешьте, попейте. А я могу вам чем-нибудь помочь? И тогда можно, вот в этот момент можно получить отклик, когда идет из сердца, идет из искренности. А в такие моменты просто думаешь, что ну вот а вдруг я реально в этот момент, вот в этой точке нужен, и я могу помочь. И сердце, оно только на сердце откликается, по-другому нельзя.
Валерия, спасибо очень. Важный разговор, я думаю, что для многих очень важный, вот, потому что, ну, скажем, У нас около нашего кафедрального собора, все-таки это центр Москвы, Стросатский переулок, Покровка, Моросейка, часто мы видим людей, которые, без, ну, что называется, без определенного места жительства, да, вот, которые иногда ходят по помойкам, там и еще как-то мы их видим, они там сидят, что-то вбивают, там все такое прочее. Вот, иногда действительно просто обращаются с просьбой дать поесть. Ну и тут, конечно, я думаю, что любой человек может откликнуться и зайти в ту же там, не знаю, там Магнолию, которая у нас на углу, да, и купить какое-нибудь там молоко и какой-то там батон. Спасибо. И давайте переступим ко второй части вот нашего разговора. Вы отвозите гуманитарную помощь в Донецкую республику, да? Вот. Гуманитарную помощь, помогаете детям-сиротам. А я бы хотела, чтобы вы сейчас подробно об этом рассказали. Что это за помощь? Как вы ее собираете? Как вы ее отвозите? Кому конкретно помогаете, вот там в Донецке, предположим, или там в Мариуполе, как вы писали, кому конкретно помогать, какие проблемы стоят там перед вами, когда вы туда приезжаете, какие проблемы есть вот у людей там, на которые вы откликаетесь?
Да, с удовольствием расскажу. Дело в том, что я не знаю, как я давно уже как-то писала об этом посты. Я не знаю, как мой номер телефона оказался в Воронеже, но именно с этого все началось. Я познакомилась с удивительными людьми, которые живут в Воронеже из Донецка. И мне рассказали про то, что есть дети, которые эвакуированы в Воронеж, и которым нужна помощь. Это дети-сироты, дети из интерната. Мы тогда очень оперативно среагировали, точнее, не мы даже, а спонсоры, которые согласились это все закупить. Помог наш дорогой друг, который всегда инкогнито направил нас. И когда мы привезли матрасы, подушки, одеяло, дети здесь прошли своего рода реабилитацию и были отправлены обратно. Я решила как-то позвонить и спросить, ну, а как там наши дети, все ли у них хорошо? Я же их видела, я с ними общалась, и мне было глубоко небезразлично, где они сейчас, и нужна ли им какая-то помощь на территории ДНР на данный момент. Угу.
Валерия, да. Простите, они были как беженцы в Воронеже, да, а потом снова их отправили в детский дом, да?
Совершенно верно, я объясню, почему. Дело в том, что на тот момент не было присоединения, и если увезти вот так детей, то есть не на реабилитацию, например, а просто взять их увезти, это считается воровство детей, которые имеют другой национальность, не то что национальность,
граждан.
Они с другой, граждан, да, с другой территории. Поэтому они могут здесь пробыть только определенное время в лагере, на реабилитации, то есть вот по таким предлогам. А далее детей увезли обратно, и я спросила, говорю, ну как там наши дети? Анечка, моя очень хорошая подруга из Донецка, она тоже начала узнавать, ну как там детки, и вдруг мы узнаем информацию, что их детский дом разбомбили до основания. Для нас обеих это был сильнейший на тот момент стресс, и звучал только вопрос, дети живы? Больше вот ничего нас не интересовало, только главный вопрос, дети живы? И нам вдруг говорят, что да, семьи разбирали, то есть когда вот это все начиналось, город Еленовка, когда все начиналось, детей каждый взял сколько смог. То есть, например, в семье своих двое, стали набирать там 5, 6. И далее мы стали узнавать информацию через друзей, через очень близких друзей, где какая семья и какая нужна помощь. И таким образом у нас набралось довольно-таки много семей, часть из них в Мариуполе, не те, кто конкретно этим детским домом занимается, а другие семьи, многодетные, у которых приемных детей под опекой по 12 человек, по 13 человек. Свои еще дети, и они в невероятно тяжелых условиях выживают. Дома малютки в Мариуполе, еще мы узнавали, дома малютки бомбили. То есть там в прямом смысле не осталось камня на камне. Дальше мы, когда начали, ну, думаем, так, начнем мы потихонечку. Начнем, так мы с 3-4 семей, поедем на разведку сначала. Значит, нам дали номера телефонов этих приемных семей, мы позвонили, составили списки основных потребностей и отправились в путь. Почти, я бы сказала, завязанными глазами, потому что все, что нам известно, это адрес, а город в руинах. Все, больше ничего нам не известно. Мы забили машину, такую Ниву, которая сломается, но поедет. Мы забили до отказа коробками сладости, собрали коробки с медикаментами, первая помощь, то есть там от витаминок до серьезных перевязочных материалов в случае там пулевых ранений, остановки кровотечения, очень серьезные нашли медицинские средства. Вот, собрали канцелярию к школе, вот всего понемножечку. И с этим мы отправились в Мариуполь. Ребята нам, на самом деле, это легко так сказать, взял, сел и поехал. На самом деле это все серьезная подготовка, это разведка о том, какая дорога, заминирована, не заминирована, обстрелы, не обстрелы, где проехать, где не проехать. И наша команда небольшая, каждый занимался, даже по сбору, один занимается сбором одежды, другой медикаментов, каждый занимается чем-то своим. И по подготовке поездки каждый берет на себя какую-то ответственность по подготовке самой. Поехали 2 человека, мы добрались до Мариуполя, и когда приехали, мы поняли, что с адресами полная беда. То, что мы нашли семью, это просто чудо. Это нас Господь привел в эту точку, куда приехала одна из семей. Случайно. Мы просто приехали к шлагбауму, выходим, и подъезжает микроавтобус. А мы говорим, а вот вы не знаете вот такие-то семьи? Они, а это мы. И вот дальше идет цепная реакция, и мы узнаем, где какая семья, потому что они друг дружку знают дальше уже. Приезжаем, раздаем, и вдруг, вы знаете, самое тяжелое, самое страшное, это видеть, что дети живут в разбомбленных домах. Они прятались в подвалах, родители умнички, они смогли психологически поддержать этих детей, то есть у них подвал, родители сытые, приемные родители, но они эти подвалы превратили в игру, дети не понимали до конца, что происходит, это игра, и потом, когда их из подвала выводили, у них такая реакция была, а мы еще играть будем, то есть кто-то так пережил. Но это из таких позитивных историй, потому что есть и тяжелые истории, это, к сожалению, находили детей, которые во время вот этой всей заварухи были изнасилованы, находили детей с осколочными ранениями, которые после осколочных ранений, и просто низкий поклон родителям, которые, невзирая ни на что, я не могу даже сказать приемные родители, потому что то, как они относятся к этим детям, это величайший труд и величайшие сердца в моем понимании, что никто из детей не обделен, и каждому в силу возможности в данной местности оказана помощь. Когда мы приехали и попросили стакан воды, меня подвели к колодцу, и из колодца достали ведро желтой-желтой воды. Она непригодна не то, что для питья, ей руки не помоешь. И они ездят, добывают воду, в каком смысле добывают? Баллон воды там стоит 150-200 рублей, 5-литровый, а детей 13. По поводу гумпомощи я не буду вот эти все вопросы, на самом деле, обсуждать, но основной момент, что катастрофически не хватало воды и не хватает на данный момент. Не хватает, сейчас очень холодно, не хватает средств обогрева, это конвекторы, это уголь, который запросили, но я даже не представляю пока, вот даже не смотрела, сколько он стоит и как его довести. Ну и, разумеется, это медицинская помощь, медицинская поддержка. Мне очень нужна помощь коллег, детских врачей, которые могли бы там проконсультировать, потому что вот именно детские врачи, это, скажем так, это самая большая редкость, которые готовы на благотворительной основе присоединиться к нашей команде и поехать в тот же Мариуполь. Ну или хотя бы быть на онлайн-связи. То есть есть, но полного спектра врачей, к сожалению, не хватает все равно. Основные проблемы по здоровью, там аллергии сумасшедшие, потому что из-за бомбежек вот это и пыль, и металл, и в воздухе чего только нету. У деток серьезные аллергические реакции, вплоть до бронхоспазмов, до приступов астмы, очень серьезных, очень жестких приступов астмы. Это психические отклонения, которые тоже, к сожалению, вот в случаях, когда были изнасилованы, то там непоправимые порой ситуации бывают. И больше всего они радуются сладостям. То есть, когда ты привозишь что-нибудь сладенькое, то для них это вообще это вау. Мы привезли им пряники. Я благодарна всей общине, то, что мы везли тогда коробки с конфетами и с тульскими пряниками. Это все не просто так было задумано. Дело в том, что мы придумали детские листовки против мин. На этих листовках показано, что можно трогать, что нельзя трогать, потому что дети – народ любопытный. Если они нашли лепесток или гранату, надо обязательно зафигачить в ту сторону бутылкой. Если они нашли что-то непонятное по форме, надо это потрогать, изучить, потыкать. А еще можно тоже пнуть ногой, кинуть бутылку, посмотреть, что будет дальше. Ну и самое ужасное, то, что просто в голове не укладывается у меня по сей день, это... Например, коробка конфет, а они падки до сладкого, да, яблочный сок для них, это вообще вау, пачка яблочного сока стоит. А там торчат провода. Хватает ребенок и раздается взрыв. Дальше уже в лучшем случае это, упаси Господи, это оторванные руки, это оторванные ноги. В худшем это, конечно же, летальный исход. И есть такая аллея ангелов в Донецке, где... висит табличка с именами деток, эта табличка пополняется, и еще табличка появляется, еще одна, и игрушки, и цветы несут. Аллея ангелов – это дети, которые погибли, случайно схватив то, что не надо хватать. Это дети, которые нарвались на растяжку. Это ситуации, когда находили гранаты, или когда случайно наступали там на неразорвавшийся снаряд какой-нибудь прикопанный к земле. Вот это аллея ангелов – это имена детей, которые погибли. И мы придумали эти листовки случайно. Доктор Владимир, наш военный врач, он говорит, что из окна машины, когда они едут, останавливаться-то нельзя им, когда они едут эвакуировать раненых, они выкидывают из машины пачки сигарет. А дети берут пачки сигарет, несут родителям, и дальше идет обмен сигарет на продукты. Я говорю, слушай, а что если выкидывать конфеты с листовками? И дальше... Мы как-то сначала на уровне разговора это обсудили, а потом нашлись художники, волонтеры, нашлись, кто распечатает, и пошло, 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 и в итоге у нас сейчас 4000 листовок, часть мы отвезли уже, а часть поехала в Мариуполь вместе со мной, и я отдавала в руки листовку и конфеты, которые собрали в общине. Дети и листовку поизучали, у них это вообще это интересно, что новенькое что-то привезли. А конфеты и пряники, они прям при мне, они открывают, они начинают есть, а потом ребенок подходит такой голубоглазый, дергает меня так за кофту и говорит, доктор, у вас ведь есть еще пряник, да? Ну, конечно же, там улетишь в закрома родины, найдешь там еще этот пряник, отдашь эти пряники. Вот. И дети безгранично были счастливы, конечно, этим сладостям, этим... Эти листовки очень оказались важны. Нашлись мамочки-активистки, которые сейчас эти листовки будут распространять по школам. То есть это дело, которое не мертвое, оно не стоит, это движение. И я рада, что откликаются и мамы приемных деток. И просто люди мне звонят, а я хочу помочь, а как я могу помочь? И это для меня такое сокровище, то, что людям не все равно. Это просто чудо, большое чудо, что столько откликов находит это в сердцах. Мы решили на этом не останавливаться, искать еще семьи, и еще. На данный момент у нас вот список уже начинает пополняться дальше, и также будем опубликовывать списки в интернете и собирать. То есть как мы собираем гумурозу, у нас всегда один и тот же сценарий. Это небольшие сборы, то есть там скидывайте на карточку, соответственно, с полным отчетом, для меня это тоже очень важно. Я прописываю списки людей, которые сделали перевод, там потом отчет с каждым чеком, это очень для меня серьезно.
Да, я видела у вас
это напряжение. Да, мы с цифрами очень так...
Осторожно.
Не то, что даже осторожно. Я не математик от природы, поэтому для меня каждый отчет – это очень серьезная такая интеллектуальная нагрузка, наверное, потому что именно с цифрами мне как-то казалось тяжелее всего. Однако же всегда все, слава богу, у нас сходится, пересчитываем 200 раз, чтобы все было правильно. И самое главное, вот я считаю, что самое ценное, что есть на свете, это мы друг у друга, это люди. И когда я пишу, что нужна помощь вот в такой-то точке и нужны там, предположим, там тетрадки или еще что-нибудь, люди мне звонят и говорят, там я заказал через Озон, а я через Wildberries, а я привезу лично, а давайте встретимся в кафе, передам. И вот там как-то я запросила медикаменты, и тоже вот звонки идут, а я закажу через Аптека.ру, а я привезу, передам. И это на самом деле даже лучше, чем деньги. Я объясню, почему. Люди снимают с меня нагрузку по заказам, по поиску и по заказам, они сами найдут, закупят. И они это делают своими руками. Это пирог можно купить и подарить, а можно испечь своими руками. И вот то, что своими руками, всегда намного интересней. И таким образом человек включается в сам серьезный процесс. Это он думает, что он купил, там, я не знаю, 10 упаковок Комплевита детского или там витамишки какие-нибудь. Это он так думает, что вот там, что там или 5 пачек витамишек. Нет, он стал участником очень серьезного большого дела. Потому что эта пачка витаминшек из детских каких-нибудь витаминок, это серьезнейшее подспорье детскому организму. Потому что когда я увидела, чем малыши питались, и там у меня по желудочно-кишечному тракту жалобы одна за другой были просто, отравления одно за другим, я говорю, чем питаетесь, какой рацион? И мне показывают такой мешок огромный, макарон, ладно бы цельнозерновых, старого образца какого-то, которые, развариваясь, превращаются в клейстер. Ребенок питался макаронами каждый день целый месяц. Ну и с огорода там, если повезет, что-то успеть сорвать, потому что бомбежка. Дом перекошенный, конечно же, нужны строительные материалы. Теперь нужно будет думать, сейчас вот разговаривать с мамами, как можно хоть немножечко подлатать этот дом. То есть об этом начинаешь думать, чтобы дети не мерзли. Думаешь о том, что нужны вот в этой точке продукты. То есть вот эти задачи, их на самом деле так много, и когда много людей, то каждый берет на себя посильную задачу. Вот эта группа занимается там питанием будет заниматься, это будет заниматься вместе со мной медикаментами, медициной, там поставить диагноз, помочь и так далее, потому что я не ставлю диагноз, этим занимается специалист конкретно по вопросу аллергии, эндокринологии, желудочно-кишечного тракта, гастроэнтеролог будет думать. То есть каждый занимается своим делом, и вот если каждый будет делать свое дело эффективно, качественно, с отдачей, то вот это все потом превращается в одно огромное дело. И эта пачка Комплевита, и эта пачка детского Нурофена жаропонижающего, она будет прям вот в точку. Это будет действительно помощь. Это не будет сваленная в кучу одежда или сваленные в кучу медикаменты. Это вот этот пакетик для Миши, а вот этот для Даши. И каждый получит то, что нужно. Поэтому особое внимание придаем сейчас размерам одежды, например. То есть мы у деток вплоть до сантиметров стопы замеряем. Просим замерить или сами замеряем. Вот. Чтобы ребенок получил не просто одежду, а конкретную одежду. То есть просят зимнюю куртку в такой-то размер. И дальше уже зимняя куртка, вот этот вот размер. У нас Анечка очень виртуозно занимается одеждой детской. Вот она проводит сборы по этому вопросу. Вот. А по медикаментам то же самое. Не просто куча медикаментов, сваленная там в аптечку, и родители даже не понимают. А что такое энтерофурил, аэргоферон, что, и куда его потом? А уже идет конкретика. Вот ребенок болен, у него ихтиоз. И у него вот такое-то лечение. И вот пакетик под это лечение. Экстренная аптечка. Нурофен жаропонижающий, свечи нурофен жаропонижающий, там что-то еще конкретно вот этому ребенку. И тогда это эффективно. Но, разумеется, сами родители, конечно, переживая такие сильнейшие стрессы, тоже очень сильно сдают по здоровью. Тоже для них отдельно все подготавливаем. Там давление снижать, всякие успокоительные и прочие препараты. Так что это все очень актуально там на данный момент.
Валерия, спасибо. У нас остается буквально там 5 минут.
Ой, а можно я буквально еще один момент добавлю? Я думаю, это может заинтересовать многих. Мы с друзьями придумали акцию под названием «Семена». Суть этой акции в том, чтобы собрать семена, и люди в следующем году могли засеять огороды, потому что в этом году очень спасали людей огороды. Они успели там, кто-то вылез из подвала консервацию, там быстро помидорки нарвал, консервацию закрутил. И людей выручали эти огороды безумно. И удивительно, но несмотря на общую жесткую обстановку, они еще и цветочки. Цветуёчки вокруг этих домов все равно где-то что-то посадили. И меня это поразило, что все равно они верят в хорошее, они верят, что все будет хорошо. Но я тоже настолько в это верю сейчас, что все равно все будет хорошо в будущем, что я думаю, что не лишним будет собрать такие семена, разложить по пакетикам, наборы сделать и раздать таким семьям, чтобы они по весне посадили эти редиски, морковки там и прочее, и потом сделали закрутки. Мне кажется, это будут такие очень добрые пакетики, и было бы здорово.
Валерия, значит, вот в оставшиеся 5 минут я бы хотела, чтобы вы ответили на вопрос нашей прихожанки Ольги, которую я сейчас зачитаю, это первое. И второе, вот, дорогие друзья, я хочу еще раз сказать, что у нас сейчас в прямом эфире Валерия Пенигина, а вот врач, волонтер, благотворитель. А если вы хотите найти Валерию, вы можете открыть ВКонтакте и вот найти Валерию Пенигину ВКонтакте. Может быть, какие-то вопросы, которые у вас сейчас возникли, вы можете задать ей вот в этой соцсети. А вот, и вот вопрос какой? Наши прихожанки, существует ли, Валерия, существует ли полный список волонтерских нужд по продуктам питания, медикаментам и прочим вещам там, для городских бомжей или вот для того, чтобы отправить детям и семьям, где можно с ним ознакомиться? Вот давайте, это очень важный вопрос. Как мы можем помочь? Как вот те люди, которые нас сейчас видят, слушают, как они могут помочь вам для того, чтобы вы помогли бездомным, детям-сиротам, семьям? Вот расскажите.
Для бездомных действительно существует постоянный список потребностей. Он у меня будет на страничке, но самое главное, что нужно бездомным, это... Те, кто кормит мамы мира, они постоянно собирают тушенку, макароны, крупы, то есть то, что длительного хранения, сахар тот же самый, чаи, кофе, то, что длительного хранения и то, что можно потом приготовить в большом количестве, например, там макароны смешать с тушенкой и поехать на кормление раздать. Поэтому, еще носки всегда популярны. Средства гигиены – это влажные салфетки, антибактериальные салфетки, прокладки женские, урологические. То, что постоянно нужно. Опять-таки, список я в скором времени буду публиковать у себя на страничке. По Мариуполю сейчас у нас вот только-только отправилась машина, и мы будем составлять новый список потребностей. Как я уже сказала, это не просто наугад, а это конкретика под каждую семью, под каждого ребенка и родителя. Поэтому немножечко попозже мы составим, обновим эти списки по детям, и точно так же будем объявлять сборы, будем рады всем участвующим. Ну и семена, конечно же, тоже. Если
и
кто-то
семена.
На распродаже увидит сейчас что-то, то будем рады, если поучаствуете. Если берете семена для будущего сезона.
Валерия, я думаю, что наши прихожане Кафедрального собора Святых Петра и Павла с удовольствием примут участие в сборе этих необходимых там, вещей, медикаментов и так далее, как мы уже не раз собирали. Я надеюсь, что вот сейчас у нас заканчивается наша передача. Я очень благодарна вам, что вы нашли время нам обо всем этом рассказать. Я думаю, что для всех это было, как сказать, с одной стороны, очень больно слышать некоторые вещи, с другой стороны, вы говорили об этом с таким воодушевлением и с такой любовью, что я думаю, что мы еще останемся заряженными вот этой любовью, вот этим вот вашим отношением к людям. Спасибо вам большое, Валерия. Я надеюсь, что в будущем мы еще с вами встретимся вот, на нашей передаче «Литеранская волна» на Теос Медиа. Спасибо вам большое. Давайте прощаться
вам
с нашими
большое.
Зрителями.
Спасибо всем большое за поддержку.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
«Литеранская волна».